84. Асфальт гудел под покрышками. После энд-чоппинга Йона съехал с Е-18 и погнал машину в сторону Вестманланда и Далларны.
«Я пытался поговорить с Марго», — сказал в телефонной трубке Юхан Йонсен.
«Не обязательно решать вопрос через нее. Цезарь столкнул Мартина на рельсы. Если мы найдем запись, то и Цезаря найдем».
«Да где искать-то? На какой станции?»
«Пока не могу сказать, но где-то в центре Стокгольма».
«Там станции 20».
«Послушай», — перебил Йона, — «важнее этого сейчас ничего нет. Найди запись».
«Они обычно не особо идут навстречу».
«Привлеки прокурора. Что хочешь делать, только запись добудь».
Йона намеревался через 40 минут быть у дочери Густава Шейли Аниты. Анита жила в Сеттере, в таунхаусе, всего в 3 километрах от больницы. Когда она была маленькой, Цезарь проник к ней в спальню, присел на кровать и положил руку ей на голову. Когда Анита немного повзрослела, отец рассказал ей, как познакомился с Цезарем, иначе она бы так этого и не узнала. Но отец ей все рассказал, и Анита наверняка стала задавать ему вопросы. Она должна что-то знать. Может быть, именно ей известно о Цезаре больше, чем людям, с которыми Йона уже успел поговорить. Йона припомнил свою первую беседу с Анитой. Она научилась выносить критику в адрес отцовского исследования, отдаляя себя от него, хотя в глубине души гордилась отцом. Устаревшие психиатрические теории и методы всегда отсвечивают чем-то мутным. Вот что она пыталась сказать. И все же Анита стала медсестрой, поселилась в Сеттере и работает в психиатрической клинике. Йона обогнал караван тяжелых фур. Когда он проезжал мимо очередного грузовика, в окно как будто кто-то вздохнул. Пистолет лежал в бардачке, бронежилет в сумке на заднем сиденье. Цезарь пытался убить Мартина на одной из центральных станций стокгольмского метро. Если этот момент попал на записи камер видеонаблюдения, и если Цезарь обошелся без маскировки, его можно идентифицировать. Может быть, на платформе была и та пожилая женщина. Двое убийц. А может быть, Цезарю нужна публика, кто-то, в ком он будет видеть свое отражение. Так ребенку нужно, чтобы мама смотрела на него, когда он выделывает трюки на лазалке. Йона выпил воды, поставил бутылку в держатель и вернулся мыслями к разговору с Трейси. Что это за череп в форме яйца, который висел на груди у женщины? Для крысы точно великоват. «Скорее всего, кто-то из куньих», — подумал Йона, и тут же понял, кто это. Черная шапка была сшита не из искусственного меха. На шапку пошел мех с жировой смазкой. Жир отталкивал дождевые капли, и они собирались на кончиках шерстинок. «Наверняка норка», — подумал Йона. От внезапного понимания его окатило ледяным холодом. По спине, от затылка вниз, прошла дрожь. Вот он момент, когда дело об убийстве на детской площадке приняло четкие очертания. Йона резко свернул на обочину и остановился в тени виадука. Он закрыл глаза и вспомнил, как ходил с папой в музей естественной истории. Ему 8 лет, он ходит внутри огромного скелета синего кита. От высокого потолка отдается эхо голосов и шагов. Йона слушает, как папа читает табличку перед 2 чучелами. Мангуст схватился с коброй. В новой стеганой куртке жарко. Йона расстегивает куртку и подходит к изображению норки. В витрине лежат 3 черепа, похожие на яйца. Один повернут так, что можно заглянуть внутрь. На выпуклой макушке черепа — узор. В структуре кости просматривается подобие креста. Йона, закрыв глаза, сидел в машине на обочине дороги и всматривался в явившийся ему в воспоминании череп. Узор похож на фигуру в остроконечном колпаке и с широкими рукавами. Фигура стоит, раскинув руки, как Христос. Йона открыл глаза, взял с приборной доски телефон и стал гуглить череп норки. Фотография нашлась сразу. На черепе изнутри просматривался еле видный рельеф, фигура с раскинутыми руками. Так распорядилась эволюция, устраивая расположение кровеносных сосудов и оболочек мозга. Фигура более или менее просматривалась на всех естественно-научных рисунках и фотографиях. И таким же символом клеймили убитых девушек. Все сошлось. Череп норки указал прямиком на убийцу. Йона знал, что мало кто из серийных убийц склонен общаться с полицией, но у каждого из них свои схемы, образ действий и предпочтения, по которым преступника и можно выследить. Йона сам не помнил, сколько раз он обдумывал модус операнди Цезаря, сколько раз менял местами элементы головоломки. Сфинкс спрятал ответ в самой загадке. То, что казалось отступлением от обычной схемы, на самом деле было логичной и важной деталью. Йона завел машину, посмотрел в зеркало заднего вида, вывел машину на полосу и нажал на газ. Он всегда умел в точности воспроизвести образы из прошлого. Довольно утомительная, даже мучительная способность. Раз за разом Йона переживал свои воспоминания, причем во всех подробностях. После Хедемуры дорога пошла между лугов и полей, и до самого Сеттера Йона ехал, не сворачивая. Развернувшись на круговом перекрестке с синей скульптурой, похожей на большой топор, Йона въехал в жилой район, тесно застроенный виллами. Он припарковался возле гаража Аниты, позади красной Тойоты, вылез из машины и направился к домику с двускатной черепичной крышей, обшитому красными деревянными панелями. Капли из разбрызгивателя долетали до выложенной камнем дорожки. Анита уже заметила Йону и дожидалась его в дверях. Платье в горошек перетягивал широкий мягкий пояс.
«Не заблудились», — сказала она.
Йону снял солнечные очки и пожал хозяйке руку.
«Угощать не особо нечем, но есть горячий кофе».
Анита провела гостя в кухню, выложенную белым кафелем, с круглым обеденным столом и белыми стульями.
«Симпатично», — заметил Йона.
«Правда?» —
улыбнулась Анита. Анита предложила гостю садиться, достала две фарфоровые чашечки с блюдцами, ложечки, разлила кофе и выставила на стол небольшой пакет молока и сахарницу с рафинадом.
«Я знаю, что уже спрашивал», — начал Йона, «но не сохранилось ли у вас фотографий того времени, когда ваш отец работал в главном корпусе? Какие-нибудь групповые снимки, ну, проводы на пенсию, например?»
Анита задумалась, размешивая сахар в кофе.
«Есть фотографии, где я в отцовском кабинете. У меня это единственная фотография с интерьером старого корпуса. Она вам ничего не скажет».
«И все-таки я хотел бы взглянуть».
У Аниты покраснел кончик носа, и она достала из сумочки бумажник.
«На 7 лет папа где-то раздобыл мне маленький медицинский халат».
Анита положила перед Йоной черно-белую фотографию. На снимке 7-летняя Анита с тощими косичками и в белом халате сидела за громадным отцовским столом, на котором громоздились толстые книги и стопки историй болезни.
«Чудесная фотография», — сказал Йона и вернул Аните снимок.
«Папа звал меня доктор Анита Шейли», — улыбнулась она.
«Он хотел, чтобы вы пошли по его стопам?»
«Думаю, да, но...»
Анита вздохнула, и между медового цвета бровями образовалась глубокая морщина.
«Вам было 15 лет, когда отец рассказал вам про тот ночной визит Цезаря?»
«Да».
«Вы не спрашивали, что мог иметь в виду Цезарь, говоря, дети играют, мамы смотрят на них?»
«Спрашивала, конечно».
«И что он ответил?»
«Папа дал мне почитать главу из его исследования. Там говорилось о первичной травме Цезаря, травме, связанной с матерью».
«В каком смысле?»
«Исследование написано исключительно научным языком», — ответила Анита и бесшумно поставила чашку на блюдце.
Лоб у Аниты был в морщинах, словно она постоянно о чем-то размышляла, делая перерыв только на сон.
«Знаете, что я думаю?» — спросил Йона. что вы продолжаете хранить отцовскую работу о Цезаре». Анита встала, поставила чашку в раковину и молча вышла из кухни. Йона стал рассматривать стоявший на столе радиоприемник с выдвижной антенной. За окном мелькнула тень какой-то птицы. Вернувшись, Анита положила на стол перед Йоной стопку страниц в 300. Листы были сшиты красной ниткой, на первой странице неровными, отпечатанными на машинке буквами значилось: «Отражение. Психиатрическое исследование. Университетская больница, отделение психиатрии, профессор Густав Шейле, стационар психиатрической больницы в Сеттере». Анита снова села, положила руку на монографию и взглянула Йоне в глаза.
«Не люблю врать», — сказала она. «Я приучила себя отвечать, что после смерти отца все сгорело. Почти все, на самом деле. Отражение он держал дома».
«Вы хотели защитить его?»
«Это исследование явило бы миру все злоупотребления шведских психиатров», — без выражения ответила Анита. «Папа стал бы минотавром, доктором Менгеле, хотя он пишет об интересных вещах».
«Мне придется позаимствовать у вас рукопись».
«Вам придется прочитать ее здесь. С собой вы ее не заберете», —
с отсутствующим видом проговорила Анита. Йона кивнул, глядя ей в глаза. «У меня нет какого-то особого мнения об исследованиях вашего отца. Мое дело — найти Цезаря до того, как он убьет еще пару-тройку человек».
«Но это же просто описание клинического случая», — попыталась объяснить Анита.
«В исследовании содержатся прямые или косвенные указания на личность Цезаря?»
«Нет».
«В нем указаны имена или адреса?»
«Да нет, ничего такого. Текст почти исключительно теоретический. Все описанные примеры наблюдались только в стационаре. У Цезаря не было документов, и к нам он явился пешком».
«Там говорится о норках или вообще о разведении животных?»
«Нет. Точнее, в одном месте Цезарь пересказывает кошмарный сон. Он лежит в тесной клетке».
Анита провела рукой по шее и левому плечу, причем ладонь нырнула под платье. «Цезарь явился к вам домой и потребовал, чтобы его положили в больницу. И что было потом?»
«Его отправили в стационар. Сначала давали довольно серьезные препараты, подвергли стерилизации. Тогда это было нечто само собой разумеющееся. Ужасно, но делали именно так».
«И?»
«Когда папа предположил, что у Цезаря диссоциативное расстройство личности, он снизил медикаментозную нагрузку и начал цикл собеседований, которые легли в основу его исследования».
«Можете описать их в двух словах?»
«У папы был очень убедительный тезис. Цезарь страдает от двойной травматизации».
Анита погладила рукопись.
«Первая травма произошла в раннем детстве. Цезарю не было еще и 8 лет, потому что кора головного мозга формируется примерно к 8 годам. Вторая травма имела место уже когда Цезарь был взрослым человеком, незадолго до того, как он явился к моему отцу. Первая травма создает предпосылки к тому, чтобы человек начал делить себя на несколько личностей. Но по-настоящему диссоциация разыгрывается только после второй травмы. Папа сравнивал случай Цезаря со случаем Анны К., женщины, в которой обитали около 20 личностей. Среди них был слепой, и зрачки Анны К. во время медицинского обследования не реагировали на свет».
И он быстро пробежал глазами краткое описание на английском языке и стал читать содержание.
«Читайте спокойно. В кофейнике есть еще кофе», — сказала Анита и встала.
«Спасибо».
«Если вам что-нибудь понадобится, я в кабинете».
«Позвольте задать один вопрос, пока вы не ушли».
«Да».
Йона вывел на экран телефона снимок норочего черепа, увеличил изображение и показал Аните. «Знаете, что это?»
«Христос? Нет?»
Анита всмотрелась получше и побледнела. «Что думаете?» — настаивал Йона. Анита испуганно посмотрела на него.
«Не знаю. Я...» В отражении написано, что когда Цезаря на ночь запирали в камере, он по много часов простаивал, раскинув руки, как распятый.